Глава 151. Рассказ Авы Иоанна Персианина о божественном Григории, папе римском. Когда мы прибыли в келии к Аве Иоанну Персидскому, он рассказывал нам о блаженнейшем епископе римском Григории Великом. Я ходил в Рим на поклонение гробам святых апостолов Петра и Павла. Однажды я стоял в городе и увидал, что идет папа Григорий, и что ему придется проходить мимо меня. Я решился поклониться ему. Заметив мое намерение, каждый из его свиты один перед другим говорили мне: «Авва, не кланяйся». Но я не понимал, почему это, и считал вовсе неприличным мне поклониться папе. Когда папа приблизился ко мне, заметив мое намерение поклониться ему, говорю, как перед Богом, братья, папа первый бросился предо мною на землю и не прежде встал, как я первый стал на ноги. И, облобызав меня с великим смиренным мудрием, из своих рук дал мне три намисмы и приказал дать мне еще кусулий и все нужное. Я прославил Бога, даровавшего ему такое смирение, милосердие и любовь ко всем. Глава 152. Жизнь Авы Маркелла, Скитиота, из Лавры Келлий и его наставление. Мы пришли в Лавру Келлий к Авве Скитскому Маркеллу. Желая беседой доставить нам пользу, старец рассказал нам следующее. «Когда я жил еще на родине, он был родом из Апомеи, там был наездник по имени Филирем, с греческого «пустыни любец». Однажды он был побежден в состязании и не получил пальмы, и люди его партии поднялись и начали кричать: «Филирем не получает пальмы в городе». После моего удаления в скит случалось, что иногда одолевал меня помысл уйти в город или в селение. Я тотчас говорил себе: «Маркелл, Филирем в городе не получает пальмы». И по милости Христа эти слова так действовали на меня, что я не выходил из скита в течение 35 лет, пока не пришли варвары, разорившие скит, а я был продан в рабство в Пентаполь. Тот же Ава Маркелл рассказал нам как бы о другом скитском старце, а это был он сам. Однажды ночью он встал для совершения правила. Начал правило и слышит звук трубы, как бы на войне. Смущенный этим, старец размышлял: «Откуда этот звук? Воинов здесь нет, время мирное». Среди этих размышлений он видит близ себя демона, который сказал ему: «Нет, теперь война. Если же не желаешь воевать и подвергаться нападениям, ступай, ложись и спи, и не потерпишь нападений». В другой раз старец говорил нам: «Поверьте мне, чадо, ничто так не возмущает, не беспокоит, не раздражает, не уязвляет, не уничтожает, не оскорбляет и не вооружает против нас демонов и самого виновника зла сатану, как постоянное упражнение в псалмопении. Все священное писание полезно, и чтение его немало причиняет неприятности демону, но ничто столь не сокрушает его, как псалтирь. Подобно тому, как среди народа, если одна часть его прославляет царя, другая не оскорбляется этим, не вооружается против прославляющих и только подвергшись оскорблениям, возмущается и поднимается против них, так и демоны. Они не столько огорчаются и возмущаются чтением Святого Писания, как пением псалмов. Упражняясь в псалмопении, мы с одной стороны возносим молитву Богу, с другой проклинаем дьявола. Так мы молимся, произнося Псалом 70, стих 9. С другой стороны, проклинаем демонов равным образом. Говорил также старец: «Поверьте мне, чада, великая честь и хвала, если кто, отрекшись от царства, станет иноком, так как духовные блага выше чувственных, равно как и наоборот, стыд и срам иноку, отказавшемуся от своего звания, хотя бы он и приобрел царство». Человек вначале был подобен Богу, отпав от Бога, уподобился животным. Сама природа, братья, возбуждает нас к страстям, но усиленное подвижничество погашает их. Узнай на самом опыте добрую жизнь, и тогда не будешь бояться ее как чего-то невозможного. Не удивляйся тому, что, будучи человеком, можешь сделаться равным ангелам. Тебе предстоит слава, одинаковая с ангелами, и сам подвигоположник обещает ее подвязающимся. Ничто так не приближает иноков к Богу, как прекрасная, святая и боголюбезная чистота сердца. Она украшает нас и делает нас способными никогда не удаляться от Бога. О ней свидетельствует Всесвятый Дух устами божественного Павла. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 7, стих 35. «Чада, предоставим брак и рождение чад мирским, но худо, если и они взирают только на землю, жаждут временных благ и не родят о грядущих, не ищут стяжаний вечных сокровищ и не могут отрешиться от временных. Поспешим уйти от плотской жизни, подобно Израилю, бежавшему от рабства египетского. Братья, нам обетованы светлые и сладчайшие дары Божии взамен грубых удовольствий мира. Будем избегать матери всех зол сребролюбия». Глава 153. Ответ инока брату мирянину. В Константинополе были два брата мирянина. Они были очень набожны и много постились. Один из них пришел в Раиф, отрекся от мира и стал иноком. После пришел к нему в Раиф оставшийся в миру брат навестить брата инока. Живя у брата, мирянин увидал, что инок, брат его, принимает пищу в 9 часу, и, соблазнившись, сказал ему: «Брат, в миру ты не вкушал пищи до заката солнца». Монах отвечал ему: «Это правда, брат, но в миру я насыщался через уши. Пустая людская слава и похвалы немало питали меня и облегчали труды подвижничества». Глава 154. Жизнь Феодора Мирянина, человека Божия. Авва Иоанн Воск говорил нам: «Трое нас отшельников пришли к Авве Николаю, жившему у потока Бетасимского. Это между святым Елпидием и монастырем, так называемым чужестранных. Войдя к нему в пещеру, мы увидали там одного мирянина. Началась душеспасительная беседа. Авва Николай обратился к мирянину: «Скажи же и ты нам что-нибудь». «Что ж я, мирской человек, могу сказать вам полезного? О, если бы я себе самому мог принести пользу», — отвечал тот. «А все-таки ты можешь сказать что-нибудь», — возразил старец. Тогда мирянин рассказал нам: «Вот уже 22 года, как солнце никогда не видало меня за едой, кроме субботних и воскресных дней. Я живу работником в селе у одного богатого, но несправедливого и жадного человека. Прожил я у него 15 лет, работая день и ночь. Он не хочет отдавать мне платы и ежегодно немало обижает меня. Но я сказал себе: «Федор, если ты вынесешь жизнь у этого человека, он приготовит тебе Царство Небесное вместо платы, которую ты заслужил». Тело свое я сохранил доселе чистым от прикосновений к женщине. Выслушав это, мы получили великую пользу для души. Глава 155. Рассказ Авы Иордана о жестокости сарацин. Вот что еще рассказал нам Ава Иордан об Аве Николае. Старец рассказывал: в царствование благоверного императора Маврикия, когда сарацинский предводитель Намес производил грабежи, я проходил поблизости Аннона и Эдона. Увидал трех сарацин и при них юношу замечательной красоты лет 20. Это был пленник. Завидев меня, юноша стал со слезами умолять меня, чтобы я освободил его. Я принялся упрашивать сарацин, чтобы они отпустили его. «Не пустим», — ответил мне по-гречески один из них. «Возьмите лучше меня, а его отпустите», — сказал я, — «ведь он не может вынести горе». «Не пустим», — сказал мне тот самый. «И выкупа не возьмете за него? Отдайте мне его, я возьму его с собою и принесу вам, что пожелаете». «Не можем отдать тебе его», — возразил мне сарацин, — «потому что мы обещали нашему жрецу, если найдем что-нибудь хорошее из плена, принесем ему для жертвоприношения. А ты лучше уходи, а не то снесем и тебе голову». Тогда, повергшись пред Богом, я произнес: «Спасителю наш, Господи Боже, спаси раба твоего». И тотчас три сарацина, объятые бешенством, обнажили мечи и изрубили друг друга. Я взял юношу к себе в пещеру, и он не пожелал уйти от меня, но отрекся от мира. Проживший иноком 7 лет, скончался. Родом он был из Тира. Глава 156. Ответ старца философам. Два философа пришли однажды к старцу и просили сказать им слово назидания, но старец молчал. «Что же ты не отвечаешь нам, отче?» — спросили философы. «Что вы филологи, то есть любословы, это я знаю, но в то же время уверяю вас, что вы вовсе не философы. Доколе будете учиться говорить, вы никогда не знающий, как и о чем говорить. Вот вам предмет для вашей философии — размышлять непрестанно о смерти, и спасайте себя в безмолвии и тишине». Глава 157. Сказание о собачке, показавшей путь брату. Я и софист Софроний пришли в лавру Коломон, что близ святого Иордана, к Авве Александру. У него мы увидали двух иноков Сувивского сирского монастыря. Они рассказали нам: «За 10 дней приходил сюда чужеземный старец, зайдя в Сувив без сов, сделал пожертвование. Потом, обратившись к настоятелю, сказал: «Сделай милость, пошли в соседний монастырь сиров, чтобы пришли и получили пожертвование. Да пусть уж дадут знать и в монастырь Харемпский, чтобы пришли за тем же». Ава послал одного брата к игумену Сувина Сирского. Брат пришел к игумену и говорит: «Ступай в монастырь Бессов, да извести и Харембу, чтобы пришли и оттуда». «Прости, брат», — отвечал старец, — «мне совсем некого послать. Будь столь добр, сходи, пожалуйста, и скажи им сам». «Но я никогда не ходил туда и не знаю дороги», — — сказал брат. Тогда старец сказал собачке: «Ступай с братом в монастырь Харемский, чтобы он дал туда известие». И собака пошла с братом и довела его до ворот монастыря. Рассказавши это, показали нам и собаку, потому что она была с ними. Глава 158. Об осле, служившем в обители Морес. В окрестностях Мертвого моря есть гора под названием Морес. На горе живут отшельники. У них есть сад в 6 верстах у подошвы горы при морском заливе. Садом заведовал один из них. Всякий раз, как отшельники собирались в сад за овощами, они взнуздывали осла и говорили ему: «Ступай в сад к садовнику и принеси нам овощей». И осел один отправлялся к садовнику. Став у двери, он ударял головою в дверь. И тотчас садовник, навьючив его овощами, отпускал. Можно видеть, как осел ежедневно ходит один и служит только старцам, не повинуясь никому другому. Глава 159. Жизнь Аввы Сафрония Воска и увещание Мины, игумена Киновии Севериана. Авва Мина, настоятель монастыря Аввы Севериана, рассказывал нам об Авве Сафронии Воске. Он подвязался в окрестностях Мертвого моря в течение 70 лет. Ходил нагим, питался только растениями и не вкушал ничего другого. Передавал нам также и то, что слышал из уст самого подвижника. «Я молил Господа, чтобы демоны не приближались к моей пещере, и я видел, что они на 3 стадии подходили к пещере, но не могли приблизиться». Так говорил Авва Сафроний. Сам Авва Мина поучал братью в монастыре: «Чада мои, будем избегать светских разговоров. Они, как известно, приносят вред, особенно молодым. Во всяком возрасте, стар и млад, должны приносить покаяние, чтобы заслужить жизнь вечную, которая принесет великую славу и честь. Молодым за то, что они в цветущем возрасте, в самом разгаре страстей, подклонили выю свою под иго целомудрия. Старцам за то, что смогли искоренить усвоенную в течение многих лет злую привычку». Глава 160. О явлении демона одному старцу в виде отрока, как бы сарацина. Павел, настоятель монастыря Аввы Феогния, рассказывал нам. «Вот что говорил мне один старец-подвижник. Однажды я сидел в своей келье и занимался рукоделием, плел корзины и пел псалмы, как вдруг через окно вошел в келью как бы отрок-сарацин, одетый в азарий, и, став предо мною, начал плясать. «Старик, хорошо ли я пляшу?» — спросил меня. Я ничего не отвечал. «Как тебе нравится моя пляска, старик?» — снова спросил он меня. С моей стороны полное молчание. «Что ж, по-твоему, негодный старик, ты что ли великое дело делаешь? Так я тебе скажу, что ты соврал в 65-м, в 66-м и в 67-м псалмах». Тогда я встал и повергся пред Богом. И он тотчас исчез. Глава 161. Жизнь Авва Исаака из Фиф и о явлении ему демона в виде юноши. В Фиваиде есть город Ликос. От города на расстоянии 6 миль гора, на которой обитают иноки. Одни в пещерах, другие в кельях. Придя туда, мы явились к Авве Исааку, родом из Фиф. Вот что рассказал нам старец. Тому, о чем я хочу рассказать вам, прошло 52 года. Однажды я занимался своим рукоделием, плел большую сетку от комаров. Сделав ошибку, я очень горевал, что не мог найти ее. Целый день я раздумывал и не знал, что делать, как вдруг через окно входит юноша и говорит мне: «Ты ошибся, дай-ка мне, я исправлю». «Ступай вон», — говорю ему, — «прочь от меня». «Но ведь ты введешь себя в изъян, если плохо сработаешь. Это мое дело. Но мне жаль тебя, что потеряешь даром свой труд. Назло принесло тебя сюда». «Да, ведь ты сам заставил меня прийти сюда, и ты мой». «Почему это?» «Да потому что ты три воскресения причащаешься, тая злобу на своего соседа». «Лжешь ты». «Нет, не лгу». «Ты злишься на него из-за чечевицы, не правда ли? А я дух злопамятства, и ты отселе мой». Услыхав это, я вышел из келии, поспешил к брату, поклонился ему в ноги, и мы примирились. Возвратившись в келью, я нашел, что он сжег сетку и циновку, на которой я молился, злобствуя на наше примирение. Глава 162. Ответ Аввы Феодора Пентапольского относительно разрешения на вино. В 20 милях от Александрии есть лавра, называемая Коломон, лежащая в середине между Октодекатом и Мафорою. Туда мы прибыли вместе с софистом Софронием к Авве Феодору и спросили его: «Хорошо ли, отче, если мы придем к кому или к нам придет кто-нибудь, и мы разрешили бы на вино?»
«Нет», — отвечал старец.
«А как же разрешали древние отцы?»
«Древние отцы были велики и сильны. Они и могли разрешать и опять запрещать. А наш род чада не может разрешать и запрещать. Если мы разрешим, то уже не выдержим строгого подвижничества».
Глава 163. Жизнь Аввы Павла из Еллады. Авва Александр в Коломонском монастыре, что близ святого Иордана, рассказывал нам: «Однажды я был у Аввы Павла из Еллады в его пещере. И вот кто-то, подойдя, постучался в дверь. Старец пошел и отворил ему. Потом вынес хлеб и моченые бобы, предложил пришедшему, и тот стал есть. Я подумал, что это странник, но, выглянув в окно, вижу, что это лев.
«Зачем, старче, ты кормишь его, скажи мне?»
Я заповедал ему не нападать ни на человека, ни на скота. «Приходи, — сказал я ему, — ежедневно ко мне, и я буду давать тебе корм. И вот 7 месяцев, как он приходит ко мне дважды в день, и я кормлю его».
Спустя немного времени я снова пришел к нему, чтобы купить сосуды для вина. «Ну что, старче, как твой лев?»
«Плохо», — отвечал он.
«Что ж такое случилось?»
«Вчера приходит ко мне за пищей, и я вижу подбородок его в крови».
«Что это значит?» — спрашиваю. «Ты ослушался меня и ел мясо?»
«Благословен Господь! Не стану больше кормить тебя пищей отцов кровожадной, ступай прочь». Но он не хотел уходить. Тогда, взяв веревку и свив ее втрое, 3 раза ударил его и прогнал.
Глава 164. Ответ Аввы Виктора малодушному иноку. Однажды в Елузскую лавру зашел брат к Авве Виктору затворнику и сказал ему: «Что мне делать, отче? Одолевает меня нерадение».
«То болезнь души», — отвечал старец. «Подобно тому, как больные глазами при усиливающейся болезни не могут смотреть на свет,
находя его слишком ярким для себя, между тем, как здоровым он вовсе не кажется ярким, так и нерадивые. От незначительного нерадения они уже приходят в беспокойство, между тем, как бодрые духом скорее радуются при испытаниях.
Глава 165. О разбойнике Кириаке. Один христолюбец рассказывал нам о разбойнике по имени Кириак. Кириак разбойничал в окрестностях Эммауса, что теперь Никополь. Он отличался такой жестокостью и бесчеловечием, что его прозвали Волком. В его шайке были не только христиане, но и иудеи, и самаряне. Однажды некоторые из окрестностей Ликополя отправились в Великую Субботу во Святой Град для крещения детей своих. После крещения они возвращались в свое место, чтобы дома отпраздновать День Светлого Христова Воскресения. Навстречу им попались разбойники, но без атамана. Мужчины спаслись бегством. Разбойники, евреи и самаряне, побросав новокрещенных детей, захватили женщин и совершили над ними насилие. Бежавших мужей встретил атаман и, остановив, спросил: «Что вы бежите?» Те рассказали ему обо всем. Вернув их, он отправился к своей шайке и нашел детей, брошенных на земле. Узнав, кто совершил гнусное злодеяние, он отрубил негодяям головы и велел мужьям взять детей, чтобы женщины не смели касаться их, так как были осквернены. Атаман охранял их на пути до самого их места жительства. Спустя немного времени Кириак был схвачен и просидел в тюрьме 10 лет. И ни один из начальников не казнил его. Впоследствии он и совсем был освобожден. «Ради спасенных детей я избежал злой смерти», — говорил он. Они явились мне во сне и говорили: «Не бойся, мы молим за тебя». Я и Ава Иоанн, пресвитер монастыря Евнухов, разговаривали с ним, и он нам рассказал то же самое, и мы воздали славу Богу.
Глава 166. Жизнь разбойника, ставшего иноком, и потом добровольно отдавшего себя на казнь.
Авва Саватий говорил нам: «Когда я жил в лавре Аввы Фирмина, пришел разбойник к Авве Зосиме Киликиинину и стал просить старца: „Окажи мне милость ради Бога, я совершил много убийств, сделай меня иноком, чтобы я смог отстать от злых дел“. Старец, наставив его, сделал иноком и облег в ангельский чин. Спустя немного времени старец сказал ему: „Поверь мне, чадо, тебе нельзя оставаться здесь. Если начальник узнает о тебе, возьмет тебя. Точно так же и враги твои постараются умертвить тебя. Послушайся меня, и я отведу тебя в другую киновию“. И отвел его в киновию Аввы Дорофея, что близ Газы и Маиума. 9 лет прожил он там, изучил псалтирь и весь монашеский устав. Но вот он снова идет в монастырь Аввы Фирмина к принявшему его старцу и говорит ему: „Честный отче, сделай милость, возврати мне мирские одежды и возьми обратно иноческие“. „Зачем же, чаду?“ — спросил опечаленный старец. „Вот уже 9 лет, как тебе хорошо известно, я провел в монастыре, постился, сколько было силы у меня, воздерживался и жил в послушании, в безмолвии и страхе Божием, и я хорошо знаю, что благость Божия простила мне много злодеяний. Но вот я ежедневно вижу пред очами мальчика, говорящего мне: „Зачем ты убил меня?“ Я вижу его и во сне, и в церкви, и в трапезе, слышу его голос, и нет у меня ни одного часа спокойствия. Вот почему, отче, я хочу идти, чтобы умереть за мальчика. Совсем напрасно я убил его. Взяв свою одежду и надев ее, он ушел из лавры и прибыл в Диосполис, где был схвачен и на другой день обезглавлен. Глава 167. Жизнь и кончина Авы Пимена, пустынника. Агафоник, настоятель Кастелийской киновии святого отца нашего Саввы, рассказывал нам. «Однажды я пришел в Руву к отшельнику Авве Пимену. Найдя его, я поведал ему свои помыслы. Настал вечер, и он пустил меня в пещеру. Тогда стояла зима, и в ту ночь было особенно холодно, так что я изяб страшно. Утром приходит ко мне старец и говорит: «Что с тобою, чадо?» «Прости, отче, я очень плохо провел ночь от холода». «Правда?» «Но я, чадо, не озяб». Я удивился этому, потому что он был наг. «Сделай милость, скажи мне, почему ты не озяб?» — спросил я. «Пришел лев, лег подле меня и согревал собою. Впрочем, я скажу тебе, брат, что я буду съеден зверями». «За что?» «Когда я еще находился на нашей родине, они оба были из Галатии, пас овец. Однажды проходил странник. Мои собаки бросились на него и на моих глазах растерзали. Я мог бы его спасти, но не сделал этого. Я оставил его без помощи, и мои собаки съели его. Знаю, что и мне предстоит такая же участь». И действительно, через 3 года старец, по его слову, был съеден зверями. Глава 168. Наставление старца Аввы Александра. Авва Александр, старец Аввы Викентия, наставлял братью: «Отцы наши искали пустыни и скорбей, а мы стремимся в города и ищем покоя. У отцов наших процветали добродетели, нестяжательность и смирение, а теперь царствуют любостяжание и гордость. Отцы наши никогда не умывали лица своего, а для нас открыты общественные бани. Увы, чадо, утратили мы ангельский образ жизни». Ученик старца Авва Викентий сказал: «Конечно, это потому, что мы немощны, отче». «Что такое говоришь ты, Викентий?» — возразил старец. «Мы-то немощны. Да мы, чадо, так сильны телом, что могли бы помериться с олимпийскими борцами, но душа у нас слаба». И снова поучал старец: «Мы можем много есть и пить, и любим хорошо одеваться, но не можем быть воздержанными и смиренно мудрыми. Горе тебе, Александр, горе тебе! Какой позор будет для тебя, когда другие будут удостоены венцов!» Глава 169. Жизнь слепого старца в обители Аввы Сисоя. В скиту, в лавре Аввы Сисоя, жил один слепой старец. Келья находилась около полумили расстояния от колодца, и он не дозволял, чтобы кто-нибудь другой приносил ему воду. Он сплел себе веревку, один конец привязал у колодца, а другой у своей кельи, веревка же лежала на земле. Отправляясь за водой, он шел по веревке. Старец делал это для того, чтобы по веревке отыскать колодец. Если поднимавшийся от ветра песок засыпал веревку, старец брал ее рукою, стряхивал песок и снова клал на землю. Однажды брат просил старца, чтобы позволил ему приносить воду. Старец отвечал: «Как, брат? Я уже 22 года ношу себе таким образом воду, и ты хочешь отнять у меня мой труд». Глава 170. о святой подвижнице, скончавшейся в пустыне. От Иерусалима на расстоянии 20 000 шагов есть обитель, называемая обителью Сампсона. Из этой обители двое из отцов отправились на гору Синай для молитвы. Возвратившись в монастырь, они рассказали нам: «Поклонившись на святой горе, мы уже возвращались обратно и заблудились в пустыне. Много дней носились мы по пескам пустыни, как по морю. Однажды мы издали заметили небольшую пещеру и направились к ней. Приблизившись к пещере, мы увидели около нее небольшой источник и близ него небольшую растительность и следы человека. «Поистине здесь живет раб Божий», — сказали мы друг другу. «Входим в пещеру, но не видим в ней никого. Только слышится чей-то стон». Тщательно осмотрев пещеру, мы нашли что-то вроде яслей, и кто-то лежал там. Подойдя к рабу Божию, мы просили его побеседовать с нами. Ответа нам не было. Мы дотронулись до него. Тело еще не остыло, но душа уже отошла ко Господу. Мы поняли, что он скончался в тот момент, как мы взошли в пещеру. Взявши тело с того места, где оно лежало, мы вырыли могилу в той же пещере. Один из нас снял свой плащ, и мы стали завертывать тело старца для погребения. Тут только мы увидели, что то была женщина. И мы воздали хвалу Богу. И, воспев погребальные песни, мы похоронили ее. Глава 171. Жизнь двух превосходных мужей, Феодора-философа и Заила-чтеца. В Александрии жили два дивных и добродетельных мужа, философ Авва Феодор и чтец Зоил. С тем и другим мы имели близкое знакомство, с одним ради науки, с другим вследствие того, что мы были одной родины и одинаковых привычек. Авва Феодор, философ, ничего не имел, кроме плаща и нескольких книг. Спал на скамье и, когда только можно было, ходил в церковь. Потом он постригся в Киновии Салама и там скончался. Чтец Заил отличался таким же бескорыстием, и он также никогда ничего не имел, кроме плаща, притом весьма ветхого, и нескольких книг. Его занятие состояло в списывании книг. Изаил скончался о Господе и был погребен в Лифозамене, в монастыре Аввы Палладия. Некоторые из отцов, придя к господину Косме, схоластику, спрашивали его об Авве Феодоре, философе и чтеце Заиле. Кто из них проявил больше мужества и терпения в подвижничестве? Тот отвечал: «Одинаковы были у того и другого и пища, и ложа, и одежда, и воздержание от всего лишнего. И тот, и другой отличались одинаковым смирением, нестяжательностью и умеренностью. Авва философ босой, весьма слабый глазами, изучил Ветхий и Новый Завет. Но он имел утешение в общении с братьями, в посещении друзей и находил большое развлечение, когда занимался сам и изъяснял другим. Относительно чтеца Зоила следует сказать, что не только его жизнь на чужой стороне достойна похвалы, но и его уединение, труд без конца и молчаливость. У него не было ни друзей, ни близких, ему не с кем было разговаривать. Чуждый всему мирскому, он ни в чем не видел утехи. Никогда он не желал пользоваться чужими услугами, сам готовил себе пищу, сам стирал. Даже не искал отдыха в чтении, но сам всегда готов был служить другим. Он не обращал внимания ни на холод, ни на зной, ни на болезни, не знал ни смеха, ни печали, ни скуки, ни рассеяния. Кроме грубости одежды, он терпел от множества паразитов, никогда не падал духом. Впрочем, и он, сравнительно с первым, имел немалую отраду в прогулках. Свободный и без опасений днем и ночью ходил он всюду, хотя эту свободу уменьшала громадность его труда, делавшая его как бы изъятым из круга житейских отношений. Каждый получит свою награду, соответственно, своим подвигам, и по мере своего усовершенствования, чистоты ума и сердца, страха Божия и любви, по мере своего служения на пользу общую, беспрерывного словословия и молитвы, глубочайшей веры и сокрытого от людей, но явного для Бога, богоугодного совершенства. Глава 172. Жизнь схоластика Космы. О господине Косме схоластике очень многие рассказывали нам весьма много. Одни одно, другие другое. Мы запишем для пользы читателей только то, чему сами были очевидцами или что тщательно расследовали и проверили. Этот муж отличался смиренным мудрием, сострадательностью, воздержанием, целомудрием, молчаливостью, кротостью, обходительностью, страннолюбием и любовью к бедным. Этот удивительный муж принес нам большую пользу не потому только, что мы видели его и учились у него, но и потому, что у него было большое собрание книг, больше, чем у кого-либо в Александрии, и он охотно предоставлял пользоваться ими каждому желающему. Впрочем, он был очень беден. Во всем его доме нельзя было увидать ничего другого, кроме книг, кровати и стола. Всякий человек мог свободно прийти к нему, спросить о чем-нибудь для пользы душевной и читать. Я ежедневно приходил к нему и, скажу сущую правду, всегда заставал его или читающим, или пишущим против иудеев, так как у него была большая ревность к обращению их на путь истины. Поэтому он и меня часто посылал к некоторым евреям рассуждать с ними от Писания, потому что сам он редко выходил из дому. В одно из своих посещений, пользуясь его откровенностью со мной, я спросил его: «Сделай милость, скажи мне, сколько лет ты живешь в уединении?» Он молчал. Не дождавшись ответа, снова спрашиваю: «Ради Господа, скажи мне». Помолчав немного, он ответил: «33 года». Услышав это, я прославил Бога. В другой раз, придя к нему, я спросил: «Сделай великую милость, зная, что я спрашиваю для пользы душевной, скажи мне, после стольких лет уединения и воздержания, чего достиг ты?» Сильно, из глубины души вздохнув, он ответил: «Чего же может достигнуть человек-мирянин, тем более сидя в своем доме?» Но я снова стал просить его: «Ради Господа, скажи мне, ведь это принесет мне пользу». Побежденный моими мольбами, он ответил: «Прости мне, полагаю, что я успел в трех отношениях, научился не смеяться, не клясться, не говорить неправды». Глава 173. Чудо Феодора, отшельника, силою молитвы усладившего воду морскую. В местности близ святого Иордана жил отшельник по имени Феодор, Скопец. Ему необходимо было отправиться в Константинополь, и он сел на корабль. Плавание по морю замедлилось, и пресной воды не хватило. Матросы и пассажиры пришли в большое уныние и отчаяние. Тогда отшельник встал, простер руки к небу, к Богу, избавляющему от смерти души наши. Сотворив молитву и осенив море крестным знаменем, он сказал матросам: «Благословен Господь, почерпните воды, сколько нужно». Они наполнили все сосуды приятной водой из моря, и все прославили Бога. Глава 174. Чудо низведения дождя по молитве благочестивого кормчего. Отшельник Ава Григорий рассказывал нам: «Уезжая из Византии, я сел на корабль. Вместе со мной на том же корабле один писец с женой отплыл на богомолье во Святой Град. Хозяин корабля был человек богобоязненный и постник. Во время плавания слуги писца, не жалея, тратили воду. Среди моря воды не хватило, и настала для всех нас большая беда. Жалко это было зрелище. Женщины, дети, младенцы изнемогали от жажды и лежали как мертвые. Среди такого бедствия мы пробыли 3 дня. Надежда на спасение исчезла. Тогда писец, не вынеся горя, извлек меч и порывался умертвить хозяина корабля и матросов. Это они, виновники нашей гибели, так как не запаслись в достаточном количестве водою, — говорил он. Я начал его уговаривать: не делай этого. Будем лучше молиться Господу нашему Иисусу Христу, истинному Богу нашему, творящему великое и дивное, им же не из числа. Ты посмотри, и сам хозяин корабля уже 3-й день постится и молится. Писец пришел в себя и успокоился. На 4-й день, около 6 часов, хозяин вдруг встал и закричал громким голосом: «Слава тебе, Христе Боже наш!» Так что мы вздрогнули от его крика. «Растяните кожи!» — сказал он. Лишь только положили кожи, внезапно облако явилось над кораблем, и пошел проливной дождь, пока не удовлетворена потребность в воде. При этом вот что особенно поразительно в чуде. Корабль несся по ветру, и облако шло за ним, и дождь падал только на корабль. Глава 175. Об императоре Зеноне и его сострадательности. Один из отцов рассказал нам об императоре Зеноне. Однажды он оскорбил одну женщину в лице ее дочери. Женщина часто молилась в храме Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Марии, взывая к ней со слезами: «Накажи императора Зенона». Долгое время она поступала таким образом, и вот Пресвятая Богоматерь, явившись ей, говорит: «Поверь мне, женщина, я давно бы наказала его, но его десница удерживает меня». А он был очень сострадателен. Глава 176. Рассказ Авы Палладия о крещении юноши-еврея. Вот что рассказал нам Ава Палладий, а он сам слышал от одного из отцов по имени Андрей, с которым и нам пришлось беседовать. «Когда я был молод, — рассказывал Андрей, — я вел себя беспорядочно. Началась брань и беспорядки, и вот я вместе с 9 другими бежали в Палестину. Впрочем, один из них был человек трудолюбивый, а другой — еврей. В пустыне еврей ослаб до полного изнеможения, и все мы пали духом, не зная, как нам с ним быть. Однако мы не бросили его, но каждый по мере сил своих нес его на себе. Хотели мы донести его до города или до пристани, чтобы не дать ему умереть в пустыне, но юноша от голода и палящей жажды, от сильнейшей лихорадки и страшного утомления близок был к смерти. У него не было сил и на то, чтобы несли его другие. Тогда, пролив над ним слезы, мы решились оставить его в пустыне. Страх напал на нас, как бы и самим не умереть от жажды. Мы со слезами положили его на песке. Увидав, что мы собираемся уйти от него, он начал заклинать нас: «Во имя Бога, грядущего судить живых и мертвых, не дайте мне умереть иудеям. Я желаю быть христианином. Сделайте милость, окрестите меня, чтобы мне христианином окончить мою жизнь и отойти ко Господу. Брат, — сказали мы ему, — увы, нам этого сделать нельзя, мы миряне, а это дело епископов и священников, да и воды здесь негде взять. Но он неотступно со слезами заклинал нас: христиане, не лишите меня этого дара. Мы были в величайшем затруднении. Тогда упомянутый выше трудолюбивый человек, как бы вдохновленный свыше, говорит нам: «Поднимите его и разденьте». С большим трудом поставив его на ноги, мы сняли с него одежду. Трудолюбец, наполнив свои руки песком, три раза посыпал еврею на голову, говоря: «Крещается раб Божий Феодор во имя Отца и Сына и Святаго Духа». А мы на каждое призывание Святой, Единосущной и Поклоняемой Троицы возглашали «Аминь». И клянусь Господом, братья, Христос, Сын Бога Живого, исцелил и так укрепил немощного, что в нем не осталось ни малейшего признака слабости. Напротив, он в добром здоровье, с воспрянувшими силами, бодро пошел впереди нас по пустыне. Придя в Аскалон, мы рассказали все, что произошло с братом на пути, епископу города блаженному Дионисию. Святой муж, выслушав рассказ, был поражен необыкновенным знамением, однако, собрав весь свой клир, предложил дело ему на обсуждение. Следует ли считать действительным крещение, совершенное через посыпание песком, или нет? Одни отвечали утвердительно, указывая на поразительное знамение, другие утверждали противоположное. Григорий Богослов, говорили, исчисляет все образы крещения, а именно, крещение Моисеева в воде, а раньше в облаке и в море, затем крещение Иоаннова, которое, впрочем, уже не было иудейским, потому что состояло не в одном погружении в воду, но сопровождалось покаянием. Далее, крещение Иисуса Духом Святым, и это совершенный образ крещения. Знаю и четвертый образ крещения — исповедничеством и кровью. Есть еще и пятый — слезами. Какой же образ крещения был совершен над юношей, чтобы мы могли утвердить его? В особенности вспомним слова Господа к Никодиму: «Аще кто не родится водою и духом, не может войти в Царствие Небесное». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. «Так что ж, — возражали другие, — ведь не писано об апостолах, что они крещены. Уже ли они не войдут в Царствие Небесное?» «Нет, — отвечали на это, — апостолы крещены, как говорит об этом Климент Строматевт в пятом томе своих «Гипотипос». Изъясняя слово апостола: «Благодарю Бога, что никого из вас не крестил», он говорит: «Христос, говорят, крестил одного Петра, Петр Андрея, Андрей Иакова и Иоанна, а эти остальных». Вот что и много другого было высказано. Блаженный епископ Дионисий решил послать брата на святой Иордан и там крестить его, а того трудолюбца рукоположить во диакона. Глава 177. Несчастная смерть инока египетского, пожелавшего жить в келье еретика. Ава Иоанн Киликийнин говорит нам следующее. «Мы жили в Александрии, в Эннате. Один египетский монах пришел и рассказал нам, что однажды из чужой страны пришел один брат в лавру келий, желая поселиться там. Поклонившись пресвитеру, он просил, чтобы ему позволено было жить в келье Евагрия. «Не можешь ты жить там», — сказал ему пресвитер. «А если мне не жить там, я и совсем уйду отсюда», — отвечал инок. «Знаешь, чадо, Злой дух живет там. Он уже совратил Евагрия и, отвратив от правой веры, внушил ему нечестивые мысли. Не допускает он жить там кому бы то ни было, — сказал пресвитер. Но брат стоял на своем. Оставаться здесь так не иначе, как только там. — Что ж, ступай, если такая твоя воля, живи там, — сказал пресвитер. Уйдя, брат поселился в той келье и прожил там неделю. Настало воскресенье, и он явился в церковь. Увидав его, пресвитер утешился. Но в следующий воскресный день он уже не пришел в церковь. Тогда пресвитер попросил двух братьев пойти и узнать, почему его не было в церкви. Братья пришли в келью и нашли брата с петлей на шее повесившимся. Глава 178. Жизнь старца Препростого. Ава Георгий, пресвитер Киновии с Халариевой, поведал нам, что в келье жил старец, великий подвижник, он был прост в вере и без разбору причащался, где придется. Однажды явился ему ангел Божий. «Скажи мне, старец, если ты умрешь, как желаешь ты быть погребенным? Так ли, как погребают египетских иноков, или как иерусалимских?» «Не знаю», — отвечал старец. «Смотри», — сказал ангел, — «я приду к тебе через 3 недели, и ты дашь мне ответ». Старец отправился к другому старцу и рассказал ему то, что слышал от ангела. Старец выслушал и изумился. И долго и пристально посмотрев на него, как бы по вдохновению свыше спросил старца, «Где ты причащаешься святых тайн?» «Где придется?» «Смотри, не причащайся нигде вне святой кафолической апостольской церкви, в которой прославляются 4 святых собора, Никейский из 318 отцов, Константинопольский из 150, Первый Эфесский из 200 и Халкидонский из 630. И вот, когда придет ангел, скажи ему, желаю быть погребенным по иерусалимскому обычаю. По прошествии 3 недель пришел ангел и спросил старца, ну что же, старец, надумался ли? Желаю быть погребенным по иерусалимски, отвечал старец. «Хорошо, хорошо», — сказал ангел, и старец тотчас предал душу Богу. Все это произошло, чтобы старец не потерял своих подвигов и не был осужден с еретиками. Глава 179. Дивная жизнь отшельницы из Святого Града. Пришли мы однажды к отшельнику Ави Иоанну по прозванию Огненный. Вот что рассказал он нам со слов Авы Иоанна Муавицкого. Во Святом Граде была одна монахиня, отличавшаяся благочестием и великим усердием в угождении Богу. Дьявол, позавидовав девственнице, внушил одному молодому человеку сатанинскую страсть к ней. Но удивительная дева, усмотрев козни дьявола и сожалея о молодом человеке, взяла корзинку и, положив в нее немного моченых бобов, удалилась в пустыню. Устраняя юношу от соблазна, она заботилась о спасении души его и себе самой искала безопасности в пустыне. Прошло довольно времени. Промысел Божий устроил так, что не осталось неизвестную ее добродетельная жизнь. В пустыне святого Иордана увидал ее один отшельник. «Мать, что ты делаешь в этой пустыне?» — спросил ее отшельник. «Прости меня», — отвечала она, желая скрыть свой подвиг, — «я сбилась с пути. Сделай милость, отче, ради Господа укажи мне дорогу». Но отшельник, узнав свыше об ее подвиге, сказал ей, «Поверь мне, мать, ты вовсе не теряла пути и не ищешь его».
Хорошо знаю, что ложь от дьявола, расскажи мне всю правду. Зачем пришла ты сюда?
Прости, отче, — отвечала дева, — один юноша соблазнился мною, и вот почему я удалилась в эту пустыню. Я предпочла скорее умереть здесь, чем служить для кого-нибудь соблазном, по слову апостола.
Сколько же времени ты прожила здесь?
По благодати Христа 17 лет.
Но как же ты питалась?
Отшельница, показав корзинку с мочеными бобами, отвечала. Вот эта самая корзинка, которую ты видишь, вместе со мною вышла из города. В ней было немного вот этих бобов. Но Бог оказал мне недостойной такую милость, что вот сколько времени я питаюсь ими, и они не убавляются. И знаю, отче, что Его благость так покрывала меня, что в течение этих 17 лет до нынешнего дня не видел меня ни один человек, а я видела всех. Выслушав это, отшельник прославил Бога.
Глава 180. Жизнь отшельника Иоанна, обитавшего в пещере близ Соха. Пресвитер и хранитель сосудов Святейшей Церкви Аскалонской, святой Дионисий, повествовал нам об отшельнике Авве Иоанне. «Поистине, — говорил он, — это был великий пред Богом муж в наше время. Насколько он был угоден в очах Божиих, показывает следующее чудо, о котором он нам рассказал. Старец жил в пещере в окрестностях селения Соха на расстоянии почти 20 миль от Иерусалима. В пещере у старца был образ Пресвятой Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии с предвечным младенцем нашим Богом на руках. Куда бы ни вздумал отлучиться старец, в глубину ли пустыни или в Иерусалим на поклонение Святому Кресту и святым местам, или на гору Синай для молитвы, или к мученикам, почивающим в дальних местах от Иерусалима, старец был великий почитатель мучеников и ходил то к святому Иоанну в Эфес, то к святому Феодору в Эвхаиты, то в Селевкию к святой Феокле в стране Исавров, то к святому Сергию в Сафос, то к тому, то к другому святому. Уходя, он ставил свечу и поджигал ее по обыкновению, потом, став на молитву и спросив у Бога, чтобы он управил путь его, взывал, взирая на икону Владычицы. «Пресвятая Владычица Богородица, я ухожу в долгий путь на много дней. Приими попечение о свече твоей и сохрани ее, да не погаснет она пред тобою до моего возвращения. Я же ухожу в надежде на помощь твою во время путешествия». Произнеся эти слова пред иконой, он отправлялся в путь и, совершив предположенное путешествие, продолжавшееся иногда месяц, иногда 2 и 3, а то так 5 и 6 месяцев, он находил дома свечу горящую, как он устроил ее и оставил, отправляясь в путь, и никогда не видал ее потухшую сама собою ни при пробуждении от сна, ни при возвращении из чужой страны или из пустыни.